Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня небольшой снег, -2, -4 градуса. В Петербурге днем преимущественно без осадков. Днем около 4 градусов мороза, к ночи понижение до -6. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире «Столетие Леонида Брежнева». Что позволит узнать новый международный научный проект по глубинному бурению? Обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем. Сегодня гостем нашей программы будет директор геологического предприятия «Минерал» Николай Филиппов. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. На его родине, в украинском городе Днепродзержинске, эту дату встречают торжественно и на самом высоком уровне, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Владимир Вахненко.
С возложения цветов к бронзовому бюсту Леониду Брежневу на центральном проспекте Днепродзержинска начнутся официальные торжества, посвященные юбилею. Большинство днепродзержинцев гордится своим земляком и не разделяет критических оценок его деятельности, говорит руководитель пресс-службы горсовета Зоя Гайнулина.
Жители Днепродзержинска сохранили о своем земляке Леониде Ильиче Брежневе теплую и живую память. Даже в годы антикризисной официальной кампании у бюста Леониду Ильичу постоянно появлялись живые цветы. И нынешний юбилей поэтому для днепродзержинцев не стал поводом для каких-то переоценок роли личности Брежнева. Большинству минувшая эпоха видится как эпоха стабильности. Люди все-таки устали от постоянных экспериментов, реформ, и прошедшие годы помогли осознать истинную ценность вот этого понятия стабильность.
Согласно решению властей Днепродзержинска, имя генерального секретаря ЦК КПСС будет присвоено городскому парку культуры и отдыха. К юбилею выпущена серия сувениров, а в краеведческом музее открылась выставка подарков под названием «И лично дорогому Леониду Ильичу». А в альма-матер Брежнева, техническом университете, сегодня состоится научная конференция по проблемам советской истории. Это и многие другие мероприятия предусмотрены утвержденной накануне программой торжеств. Однако не все в городе положительно отнеслись к такой инициативе властей. Объединение национал-демократических сил «Своя правда» напомнило, что во времена правления Леонида Брежнева практиковалось удушение инакомыслия и ущемление украинства. В связи с этим активисты объединения заявили, что празднование этой даты может негативно повлиять на формирование имиджа Украины в цивилизованных странах мира. Правда, с таким утверждением категорически не согласны как местные коммунисты, так и трудовой коллектив Днепродзержинского металлургического комбината, где будущий советский руководитель начинал свой трудовой путь. Реагируя на упреки объединения «Своя правда», в горадминистрации пообещали, что юбилейные торжества будут скромными. Запланированное мероприятие – это всего лишь дань памяти известному земляку, дань памяти нашей истории, подчеркивается в заявлении властей Днепродзержинска.
И в продолжении этого репортажа опрос на улицах Петербурга. Корреспондент Радио «Свобода» Александр Дядин поинтересовался у прохожих на улицах города, как они вспоминают брежневские времена.
Ну, это же детство было, и юность. А как обычно вспоминают свое детство и юность? По-доброму, хорошо вспоминают. Так, чтобы что-то восхищало, нет, наверное. Очереди были, это я помню. А так особо никто не держал. Был и за границей в те времена. Причем за такой границей настоящей, не Монголии. В общем, по-доброму вспоминаю.
Очень отдален. Мне кажется, было проще. Меньше проблем как-то, не знаю. Люди проще были.
Сегодня хуже?
Не хуже, просто более насыщенно событиями.
Да его ранний нормально, средний ничего, а последний очень плохо. Все воровали. И он тоже. Сейчас не воруют. Сейчас просто идет естественный отбор.
Я молоденькая совсем была студентка, но, в общем-то, жизнь-то была веселая, какая-то уравновешенная, что ли. Не то время, как сейчас. То есть свой кусок хлеба я должна бегать и зарабатывать.
В принципе, я, наверное, хорошо так и не помню, к сожалению. Сейчас лучше. Больше демократии, больше свободы, больше шансов что-то в жизни добиться. Все, по крайней мере, перестали быть равны своей нищете.
Это детство было.
И тогда было хорошо, и сейчас вроде ничего. В каждое время свое.
С очень хорошей стороны. Это мое детство, и я считаю, что оно было счастливо.
Я помню детский сад, телевидение, и похороны, и обсуждения среди детей, как дедушка умер. Мне было 3 года, что ли, затаившееся состояние. Помню, мне мама говорила, что надо тихо сидеть, мало ли что сейчас произойдет. Кто-то новый сейчас будет, может, еще хуже.
Было кое-что хорошее и плохое тоже.
А вот что?
Даже не знаю.
Честно говоря, не помню. У меня все так было хорошо, родители, наверное, постарались, поэтому как-то мимо меня все прошло. Сейчас лучше, наверное, судя по репликам моих родителей.
Порядок, наверное, какой-то был все равно. Плохо было, но порядок был. Инженер получал 120 рублей. Вот это плохо. А порядок именно в образовании, в медицине. Дети в садике ходили. Пионеры, октябрята. А сейчас такого нет. То есть сейчас у меня ребенок ходит в садик за 1500 рублей в месяц. А я думаю, раньше выходил за 10 рублей. На улицах поспокойнее, наверное, было. Понятно, сейчас намного лучше, вроде бы, возможности другие. Но иногда потому скучаешь времени.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Как вы вспоминаете брежневские времена?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Наша программа продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Сегодня для журналистов Петербурга такой знаковый день, можно сказать, с иронией, потому что будут представлены спецодежда. Причем очень интересно, что от момента заявления чиновников, что надо бы одеть петербуржцев, петербургских журналистов в специальные жилеты для уличных мероприятий, до вот реализации этого плана, насколько я понимаю, прошло достаточно короткое время.
Да, я напомню, что идея спецодежды для журналистов была предложена властями после инцидента 4 ноября, когда во время русского марша был избит и задержан милицией фотокорреспондент агентства «Интерпресс». И вот как раз теме презентации, сегодняшней презентации жилеток специальных для журналистов посвящена редакционная колонка в «Деловом Петербурге». Журналистов надо беречь, никто не спорит, но, с другой стороны, может тогда всем выдавать жилетки, одним оранжевые, другим серебряные, третьим синие, и у каждого своя степень защиты, одних вообще не лупить, других можно лупить, но осторожно, третьих для острастки по мягкому месту. Еще вопрос, а если журналист вдруг забудет или не успеет получить такой жилет, значит ли это, что ему теперь ему будет вдвойне опасно работать на митингах и демонстрациях, пишет «Деловой Петербург». «Зоопарк скрывает правду». Знак вопроса. На первой полосе смены газета комментирует одну из главных новостей. В Петербурге якобы обнаружен птичий грипп. По некоторым данным, вирус был найден у двух гусей, погибших еще в начале декабря в городском зоопарке. Но, как заявили корреспондентам смены сотрудники зоопарка, им ничего не известно об этом, а окончательных результатов анализов еще нет. Однако зоопарк закрыт, и там сейчас проверяют всех птиц. При этом в городских медицинских учреждениях на прямой вопрос, правда ли, что в зоопарке обнаружен птичий грипп, так никто ответа и не дал, пишет смена. «От справедливой России требуют справедливости» — это заголовок в «Петербургском коммерсанте». Бывший член Совета Петербургского отделения партии «Родина» Олег Степанчук собирается оспорить в суде легитимность ряда конференций районных ячеек «Справедливой России», на которых выбирали делегатов на городскую счетно-выборную конференцию. Именно на этой конференции эсеры намерены утвердить список кандидатов на выборах в Законодательное собрание Петербурга. Часть из них считает, что господин Степанчук действует в интересах патриотов России. Это, я напомню, статья в петербургском выпуске «Коммерсанта».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке задержаны трое подозреваемых в недавнем нападении на граждан Северной Кореи, сообщает корреспондент Радио Свобода. Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад обсудят сегодня на переговорах в Москве ситуацию на Ближнем Востоке. Убийство Анны Политковской будет обсуждаться на январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом в интервью Радио Свобода сообщил председатель ПАСЕ Рене ван дер Лиден. В Москве следователи Генеральной прокуратуры в присутствии британских детективов повторно допросили Дмитрия Ковтуна, одного из главных свидетелей по делу об отравлении в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода Дмитрий Волчек представит вам очередной час радиожурнала «Поверх барьеров». Номинации премии «Золотой глобус», выставка Виктора Пивоварова в Москве, роман Татьяны Щербина «Запас прочности», эссе Бориса Парамонова «Памятник» и в рубрике «Короткая история любви» Мария Каллас и Аристотель Анасис. Таковы его темы. 9:17 на волнах Радио Свобода вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». На днях в Петербурге был представлен новый научный проект, начатый учеными из 12 стран. Его цель – прочитать прошлое планеты, изучая породы, пробуренные на российской части фенно-скандинавского щита. Это позволит достовернее прогнозировать будущее Земли и среды обитания человека, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Земля как планета существует 4,5 миллиарда лет. Современная земная система начала формироваться 2,5 миллиарда лет назад. Прошла череда интенсивных оледенений и потеплений, появился кислород, небо стало голубым, глобальный углеродный цикл испытал серию сильнейших пертурбаций, появилась возможность формирования крупных нефтяных месторождений, состав морской воды стал близок к современному. До сих пор ученые не знают, что явилось причиной изменений, в результате которых возникла современная среда обитания человека. Ответить на этот вопрос могут вулканические породы и осадки, накопившиеся в реках, озерах и морях, и сохранившие геохимическую и биологическую информацию об изменениях среды. Фенно-скандинавский щит, включающий в себя Кольский полуостров и Карелию, содержит больше таких пород, чем другие континенты. Возможное изучение этих пород изменит взгляд на теорию о глобальном потеплении климата, считает руководитель проекта, ведущий научный сотрудник геологической службы Норвегии Виктор Мележек.
Напугать людей надвигающимися бедствиями проще, чем сказать, что нет, этого не будет, потому что для этого нужно иметь очень серьезные основания, серьезные знания. Политики на это поддались. На то, чтобы исследовать эту проблему, были выделены огромные деньги, они выделяются. И сейчас изменить это мнение очень сложно. Люди, которые имеют другую точку зрения, они как бы находятся обделенными. И когда ты начинаешь на эту тему выступать, говорят, да ну что ты просто неудачник, у тебя нет денег, у нас есть деньги.
Углекислый газ не повинен в изменении климата, утверждает Виктор Мележек.
Климат на нашей планете сейчас и в прежние времена регулировался не количеством углекислоты, а количеством испарений воды облаками. Мы с вами живем в послеледниковое время. Что бы мы с вами ни делали, не будем или будем мы эмиссировать СО2, будет теплее с каждым годом. Еще ледники в Скандинавии лежат на горах, Антарктида, Арктика. Всем не нравится, что это тает, но это будет таять неизбежно.
Ученые хотят получить достоверные сведения об изменениях климата в прошлом и будущем. В осуществлении проекта будут участвовать две буровые компании, российская и финская, геофизические и транспортные организации. Буровые работы должны начаться в начале июня, закончатся в конце октября.
Рассказывала Татьяна Вольская. Более подробно о том, что же даст ученым проект по континентальному бурению, мы поговорим с одним из участников проекта, директором геологического предприятия «Минерал» Николаем Филипповым. Николай Борисович, доброе утро.
Доброе утро.
Как всегда, наши слушатели смогут присоединиться к нашей беседе и задать свои вопросы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Николай Борисович, ну каково же участие «Минерала» вот в этом грандиозном проекте?
Надо сказать, сразу представить, что этот проект финансируется такой большой серьезной компанией международной под названием ICDP. Это означает Международная программа научного континентального бурения. И возникла эта программа не так давно в связи с тем, что вдруг оказалось, что ученые гораздо больше знают о океаническом дне, чем о поверхности Земли и глубине ее, поскольку был очень тоже большой проект, который назывался «Программа океанического бурения». Было специальное судно, и было очень много пробурено скважин на дне океана, и, в общем-то, это серьезно продвинуло науку, но оказалось, что континенты забыты. И вот поэтому эта программа возникла по инициативе ряда стран. Россия пока сюда не входит, но сегодня уже подписано рамочное соглашение о возможном присоединении России к этой программе в лице Российской Академии Наук. Поэтому, возможно, мы еще более активно в дальнейшем будем участвовать в этих проектах.
Должна ли в этом случае Россия вносить какие-то свои средства на исследования?
Да, обязательно, да? Поскольку эта программа существует на взносы участников вот этих проектов. И как минимум, значит, вот такая программа оплачивает до 50% стоимости всего проекта. Все равно еще необходимо добывать деньги вот для того, чтобы такие глобальные проекты совершались.
Сказано, что в проекте примет участие 12 стран. Кто же основные участники?
Значит, инициаторы вообще сегодня наиболее активные участники этого проекта. Это прежде всего Норвегия в лице Норвежской геологической службы и Норвежского фонда фундаментальных исследований. Это, значит, немецкий фонд научных исследований, Германия, соответственно, да, и две организации Соединенных Штатов Америки, тоже фонд фундаментальных исследований США и НАСА, вы знаете, космическое агентство, поскольку для, ну, для организаций, которые исследуют космос, это очень важно, поскольку очень, мы мало что знаем о планетах, а это как раз вот тот проект, который позволит...
Но глубины Земли, я даже слышала, называют антикосмос. Вот такой термин приходилось мне встречать.
Ну, здесь есть, конечно, такая терминология. Все дело в том, что поверхность Земли, она испытывает влияние двух сил таких, да, это влияние Солнца. И Солнце, многие ученые говорят, том, только-только разогревается, и даже самые как бы ужасные прогнозы, что через 10 миллиардов лет Земля может сгореть от того, что, собственно, Солнце будет еще более активным. Ну и плюс глубины Земли, тоже есть точки зрения, что сегодня на самых больших глубинах, скажем, на границе ядра и мантии, тоже происходят соответствующие реакции, процессы, которые влияют на поверхность Земли. Поэтому то, что мы видим, и то, что происходит, является, конечно, таким синтезом вот этих двух, влияния двух таких сил, космической силы и внутренней силы, значит, которая идет из глубин Земли.
В 70-х годах, уже теперь прошлого столетия, зародилась теория расширения Земли, тогда говорилось, вот это будет ли находить подтверждение, скажем, вот при осуществлении такого проекта? То есть каковы основные цели и задачи вот этого глубинного бурения?
Ну, цель-то, конечно, основная. Все-таки мы хотим понять через прошлое, что ждет вообще, как будет развиваться Земля, поскольку... Вот в интервью профессора Мележика тоже было сказано о том, что вот это, значит, глобальное потепление, оно, возможно, связано не с техногенными причинами, а это как бы естественная эволюция Земли. Мы сегодня можем говорить о том, что, ну, человечество существует там, может быть, порядка чуть больше 10 тысяч лет. А мы прекрасно знаем, что еще 10 тысяч лет тому назад перед Выборгом стояли действительно очень большие ледники, которые до сих пор не растаяли. И 10 тысяч лет, это вообще в истории развития Земли, это, в общем, миг. Поскольку сегодня вот мы говорим об этом проекте, о таких цифрах, как 4 миллиарда, 3 миллиарда лет. И мы гордимся тем, что сегодня мы смогли внедрить такие методы определения возраста, которые дают нам ошибку в 1 миллион лет.
То есть вот, это сказать, очень маленькая это погрешность.
Это очень хорошая погрешность, да, когда вот ученые говорят, вы знаете, мы получили возраст, там пород, 2 миллиарда 332 миллиона лет. И все говорят, ну, это очень хороший результат. А здесь мы сегодня можем оперировать то, что более-менее видим. Это вот 10-15 тысяч лет назад. И вот на фоне этого говорить о том, что человечество виновато в том, что климат меняется. Вот, мне кажется, тоже здесь много надуманного.
То есть этот проект — своеобразная машина времени назад, которая позволит заглянуть и вперед. Скажите, пожалуйста, ну вот еще и в советское время ведь существовали такие проекты глубинного бурения. Кольская, например, скважина знаменитая, она, по-моему, была самая глубокая на тот момент. Будут ли вот это новые какие-то скважины, или это будет продолжаться бурение дальше, вот, скажем, в Кольской скважине?
Ну, это действительно, Кольская скважина, она, кстати, до сих пор самая глубокая в мире, и, к сожалению, вот сейчас у нее не очень хорошая судьба, поскольку технических возможностей бурить дальше нет, а это почти 12 километров, но нет такой техники ни у нас, ни в Америке, ни у кого. Вот, но, к сожалению, вот, я думаю, это вопросы собственности и прочее, сейчас она законсервирована, и вот, я думаю, большой вообще интерес был бы у людей посетить вот такое место уникальное, где 12 километров Керна. Но, к сожалению, был недавно там, и не очень там такая, скажем, хорошая ситуация. Для меня это очень непонятно, поскольку, наверное, во всем мире из этого бы сделали такую туристскую мекку. Значит, нет, конечно, это будут бриться новые скважины, поскольку, значит, очень тонкие аналитические методы будут применяться вот впоследствии, когда мы закончим вот первую часть получения Кирна. И очень сложные... требования, большие-большие требования по качеству, скажем, выхода керна, значит, по чистоте этого керна. Поэтому, собственно говоря, можно было и не бурить, поскольку эти породы выходят на поверхность. Но на поверхность они подвержены влиянию, скажем, Солнца, современным бактериям, прочее-прочее. Это может сильно изменить реальную картину, которая сохранилась на глубине. Поскольку...
А почему нельзя было использовать уже те керны, которые были получены при бурении, скажем, Кольской скважины, и не затрачивать огромные суммы снова?
Нет, здесь совершенно другой будет принцип бурения. Значит, будут запрещены к использованию буровые растворы, всякие горюче-смазочные минералы, поскольку исследования будут проводиться вплоть до изучения биомолекул. Поскольку люди, ученые там разных стран, пытаются найти какие-то биомаркеры резкого изменения. Ну, вот что-то должно было произойти, что вдруг появилось много кислорода, или вдруг, там сказать, это все сменилось глобальным оледенением. Первое оледенение вот сегодня фиксируется там 2 миллиарда 300 лет тому назад. Это уже было доказано, что да, глобальное оледенение было уже.
У нас есть вопрос от слушателя, пожалуйста, вы в эфире.
Доброе утро.
Доброе утро.
У меня вот вопрос к гостю такой. Ну, во-первых, я натыкался на такие места бурений в Карелии, в Ленобласти. Но до сих пор вот эти места, так сказать, они отмечены таким вот совершенно изуродованным, перевернутым, перелопаченным слоем верхней земли. Вот, какие-то ржавые там эти трубы, там эти ржавые бочки, там еще что-то, даже брошенные трактора, по-моему, валяются. Вот. Это так же будет сейчас или как-то иначе?
Ну, поскольку работа в геологии, действительно, я думаю, вы могли такое видеть, к сожалению, в прежние времена, скажем, экологическая составляющая наших работ была там, мягко говоря, не на высоте. Нет, конечно, такого не будет, поскольку проект пройдет в обязательном виде экологическую экспертизу. Это... Ну и плюс, собственно говоря, поскольку вот наша компания будет осуществлять этот проект, ну, есть, наверное, просто еще и гордость какая-то, поскольку будет приезжать много солидных, серьезных ученых, и все должно быть очень прилично, поэтому ничего такого, конечно, не будет.
Вы сказали, что будут применены какие-то совершенно другие технологии по сравнению, скажем, с бурением Кольской скважины, потому что нужно получить чистоту, естественно, кернов вот этих. Позволяет ли современная все-таки техника и насколько продвинулась сейчас вот такие методы, чтобы можно было соблюсти все эти параметры?
Да, конечно, сейчас можно, скажем, вместо глинистых растворов применять специальные полимеры. Все это, в общем, продумано, разработано. Мы, значит, все, что будет, там, скажем, литься, сыпаться в скважину, значит, все эти продукты сейчас находятся в различных лабораториях на анализ для того, чтобы всячески исключить влияние их на конечный результат. То есть чистота вот материала – это самое главное сегодня. И, ну, и, соответственно, выход этого материала, поскольку перед нами стоят довольно такие сложные задачи, 99% керна выход.
Спасибо. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода слушайте программу «Час прессы». Владимир Владимирович Брежнев – главный собирательный образ недели. Почему газеты хором проводят параллели между брежневской эпохой и путинским временем? Этот вопрос вместе с ведущей Еленой Рыковцевой обсудит публицист Леонид Млечин и обозреватель российского информационного агентства «Новости» Андрей Колесников. Говорит Радио Свобода. 9:30. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
В Японском море успешно завершилась операция по спасению российского рыболовецкого судна «Тибрику», на борту которого находились 18 человек. Сигнал бедствия судна поступил в понедельник. Во Владивостоке задержаны трое подозреваемых в недавнем нападении на граждан Северной Кореи, сообщает корреспондент Радио Свобода. Следствие не исключает, что преступление было совершено на почве национальной ненависти. В палестинской автономии освобождены похищенные активисты противоборствующих группировок «Фатх» и «Хамас». Стороны пытаются сохранить заключенное на прошлой неделе перемирие. Мире. Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад обсуждают сегодня на переговорах в Москве ситуацию на Ближнем Востоке. Прежде всего, речь пойдет о положении в палестинской автономии, Ливане и Ираке. Уровень насилия в Ираке растет, сообщает Министерство обороны США. По его данным, к середине ноября боевики совершали в среднем за неделю свыше 950 нападений на военных США, иракские силы безопасности и мирное население. В США приведен к присяге новый министр обороны Роберт Гейтс. Выступая на церемонии в Вашингтоне, Гейтс заявил, что вскоре отправится в Ирак, чтобы обсудить с командованием находящихся там американских войск возможные варианты новой стратегии. Первый день проходящих в Пекине многосторонних переговоров по ядерной программе Северной Кореи завершился безрезультатно. Об этом сообщил представитель США Кристофер Хилл. Президент США Джордж Буш подписал соглашение, позволяющее Соединенным Штатам поставлять Индии ядерное топливо и ядерные технологии в мирных целях. Убийство Анны Политковской будет обсуждаться на январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил председатель ПАСЭРЕНЕ Ван дер Линден. Канада вводит торговые санкции против Белоруссии в связи с нарушениями прав человека и принципов демократии в этой стране. Ограничения не затронут гуманитарных поставок.
Таковы мировые новости к этому часу, а наша программа продолжит новости Петербурга. Их представит Олеся Таева. Доброе утро, Олеся.
Доброе утро. Законодательное собрание Петербурга рассмотрит кандидатуру Валентины Матвиенко на пост губернатора города в среду 20 декабря. В случае утверждения Валентины Матвиенко на пост губернатора, ее инаугурация пройдет в пятницу 22 декабря на внеочередном заседании парламента. Государственная дума одобрила переезд Конституционного суда из Москвы в Петербург. Вчера депутаты приняли во втором чтении проекта закон, который предусматривает размещение Конституционного суда в зданиях Сената и Синода. Для этого там будет проведен капитальный ремонт. Заседание будет проводиться не только в Петербурге, но и в любом другом месте, которое судьи сочтут необходимым. По подсчетам правительства, на переезд потребуется более 220 миллионов рублей. Эти расходы предусмотрены в бюджете России на будущий год. В Петербурге продолжается бурное обсуждение проекта строительства небоскреба «Газпром-Сити». На очередном круглом столе, посвященном этой проблеме, против строительства резко высказались режиссер Александр Сокуров, председатель Петербургского союза архитекторов Владимир Попов и многие другие. Как заявил один из участников, председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов, правительство должно обратить внимание на мнение горожан и запретить строительство небоскреба.
Наша точка зрения состоит в том, что ради одного объекта нельзя нарушать существующие высотные регламенты. Строительство такого объекта, оно разрушит исторические панорамы города. Правительство не чувствует своей ответственности перед горожанами. Правительство уже назначено губернатором, губернатор назначается президентом, а горожане вроде как и ни при чем.
Вчера в Петербурге автобус с детской волейбольной командой попал в дорожную аварию. Один ребенок погиб, ему было 14 лет, и еще два в тяжелом состоянии были госпитализированы. По предварительным данным, автомобиль ПАЗ, перевозивший детей, ехал из Ладейного поля в Кириши. Автобус занесло на дороге, и в него врезалась газель. У двух гусей, которые умерли в петербургском зоопарке еще 8 декабря, обнаружено опасное вирусное заболевание. Информация о том, что в зоопарке ЧП, и руководство зоосада, и надзорные ведомства пытались скрыть. Пока никто не подтверждает, что выявленный новый штамм птичьего гриппа опасен для людей. Зоопарк закрыт, работает комиссия. Между тем, диагноз птичий грипп уже официально подтвержден в Москве. А в Боткинской больнице провели вакцинацию сотрудников зоопарка, которые контактировали с птицами.
С новостями Петербурга вас познакомила Олеся Таева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:35. В эфире петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях директор геологического предприятия «Минерал» Николай Филиппов. Мы говорим о новом международном научном проекте по континентальному бурению, в котором как раз «Минерал» и участвует. И, насколько я понимаю, вы будете осуществлять бурение с российской стороны.
Нет, мы являемся генподрядчиком программы ОСИДИПИ в этом проекте. Хотя весь проект будет осуществляться геологической службой Норвегии, то вот российская часть проекта будет осуществляться нами. Мы выиграли, так сказать, прошли большой серьезный отбор, поскольку проект непростой, ну и финансово он достаточно существенный. Вот первая часть проекта составит примерно $1 млн, а в целом проект оценивается в $11 млн. И поэтому долго наши коллеги искали все-таки себе организатора этого проекта, поскольку здесь большой блок вопросов – это и организация бурения, Это и логистика, это полевая документация материалов, предварительная подготовка, выбор площадок под бурение. Это касается и геологического строения участков, и просто состояние дорог, возможности подъехать, возможности минимально нанести экологический ущерб, о чем уже говорили, скажем, не рубить деревья, если можно этого не делать, ну и так далее.
Надо отметить, что бурение будет производиться на территории Российской Федерации.
Да, на территории Российской Федерации в трех местах. Это часть скважин будут находиться в районе поселков Никель и Заполярный на Кольском полуострове. Другой блок расположен в районе городов Апатиты и Мончегорск. И ряд скважин будут находиться в Карелии, в районе городов Мончегорск и Кондопога.
А вот чем обусловлена такая уникальность вот этого, как называется, фенно-скандинавского щита? Почему именно там сохранилось? Потому что там был ледник и не подверглась какому-то изменению породы.
Нет, не совсем так. Значит, у этого проекта были конкуренты. Подобные места можно обнаружить в Австралии, в Южной Африке и в Северной Америке. Но, во-первых, места эти разрозненные там, и поэтому надо было бы работать... Вот не как у нас, очень достаточно близко между местами, площадками для бурения. Там пришлось бы работать и там, и там, и там. Это было бы, конечно, гораздо сложнее. А, собственно говоря, почему... Это все называется щитами. Потому как вот эти глубокие горизонты очень древних пород, в связи с тем, что щит все-таки это вот, он потихонечку поднимается, верхние породы разрушаются, и чем древнее породы, тем они ближе к поверхности. Просто здесь они наиболее максимально приближены к поверхности Земли, и поэтому... Финансовая составляющая здесь будет минимальной. То есть нам надо меньше бурить, если бы мы, скажем, бурили... Я не исключаю, что подобные породы мы могли пробурить там на территории Ленинградской области, но это было бы, скажем, не 500 метров на глубину, а 1,5-2 километра, что естественно.
А вообще, какова расчетная вот величина тех глубин, на которые вы попытаетесь проникнуть? То есть вот
скважины,
этот проект,
скважины очень тщательно выбирались, поэтому как бы вот... Одна скважина является продолжением другой, поэтому если их сложить, то в целом мы как бы вскроем максимальный разрез на глубину, наверное, от 1,5 до 1800 метров, ну, в каждой конкретной точке, поскольку это будет не одна скважина, а четыре, которые каждый дополняет как бы по глубине друг друга.
Все-таки вот для меня, как человека абсолютно несведущего, очень сложно представляется, мы говорили о том, что самое главное — это вот чистота материала. Но ведь как же, бур туда сначала проникает, он, наверное, смешивает породы. А кроме того, вот не происходит, когда, например, вот из-под воды, мы все знаем, что такое кессонная болезнь, когда поднимается, да, что-то, то происходит расширение. Вот с такими кернами земли такого не может произойти, что, поднимая откуда-то из глубины, они, если не взорвутся, то рассыпятся?
Нет, конечно, нет. Это очень плотные породы, и надо применять специальный алмазный инструмент для того, чтобы их выбурить. Поэтому, конечно, они... Значит, будут проблемы в виде зон геологических осложнений, разломы, ослабленные зоны, где породы могут быть действительно уже природой потерты, ослаблены, они могут там рассыпаться. Вот там, конечно, придется применять специальные технологии, цементирование скважин, крепление стволов, чтобы минимально потерять, значит, вот этот уникальный материал. Мы надеемся, что это будет минимально, поскольку уже даже в этом году и в прошлом году были специальные экспедиции к местам бурения. Мы тщательно картировали вот эти возможные зоны геологических разломов для того, чтобы максимально скважины отнести от них.
Это будет первая часть проекта, то есть добыча непосредственно того материала, который будет исследоваться. Где будут проводиться какие-то аналитические исследования?
Значит, уже сейчас существуют рабочие группы, которые... обсуждали, что надо делать с этим керном, как его максимально распределить для всех участников проекта. Значит, вот весь керн будет вывезен в Норвегию. Он там будет задокументирован уже более тщательнее, вот в полевом варианте, с применением там микроскопов, еще там прочее, прочее. Следующим этапом будут выполнены анализы, которые не требуют разрушения сплошности керна. То есть нельзя ничего резать. И, скажем, это прежде всего палеомагнитные исследования, которые позволят определить положение магнитного полюса на период вот формирования этих пород, поскольку многие ученые, естественно, знают, что полюс у нас меняет свое положение неоднократно в истории Земли, так сказать. И здесь тоже интересно, у нас таких данных пока нет вот на такой глубокий период, поэтому тоже будет уникальная информация. Потом керн будет разрезан, может быть, на 4 части или на 8 частей. И в зависимости уже от интересов, значит, аналитических вот групп, которые будут заниматься каждый своим, они получат вот эти кусочки. И я надеюсь, что Россия У нас как бы есть тоже, по крайней мере, даже в Петербурге у нас, вот, как я считаю, одна из лучших лабораторий геологических сегодня, аналитических, в институте, в СИГИИ. И я очень надеюсь, что мы тоже сможем принять участие вот уже в дальнейшей работе, поскольку те страны...
Но если Россия ратифицирует вот вхождение, наверное, в эту группу ICDP, о которой вы говорили.
Ну, наверное, но я думаю, что поскольку здесь есть ряд практических вопросов, в частности, вот вы слышали, там репортаж был, то мы будем разбирать уникальные породы, которые состоят, так сказать, имеют очень высокое содержание, значит, углерода. И вот одна из теорий, что это вообще как бы первое проявление древней нефти. Поэтому это достаточно будет большой практический результат. Мы, может быть, поймем новые критерии, новые условия формирования. Поэтому с этих позиций, возможно, скажем, я не говорю про Академию наук, а вот нашему Федеральному агентству по недропользованию, наверное, было бы полезно присоединиться к этому проекту, потому что действительно может быть большим толчком переоценки нашей сырьевые базы углеводородов. И в том числе, кстати, не исключается, что это прольет свет и каким-то образом прохождение алмазов. Поскольку тоже, как бы там ни было, значит, углеродное вещество. А вот как оно попало там на глубину, это вопрос уже, который будет, может быть, получен позже.
А кому же все-таки будут принадлежать итоги? Можно ли об этом говорить? Или поскольку финансируется это разными странами, и это международный такой научный проект, то тут делить как-то итоги не приходится?
Ну, я просто убежден, что это все будет по мере получения информации, все будет просто опубликовано, поскольку это типичный научный проект. И это вот мы немножко говорим о составляющей практической, поскольку если бы стал вопрос изучения, ну, скажем, нашего минерального потенциала, я думаю, просто это как бы не состоялся в России, потому что...
В одиночку это невозможно.
Даже дело не в том, скажем, поскольку наш минеральный потенциал – это наше достояние, и, собственно говоря, мы
еще это живем. Это было составляло государственную тайну?
Ну, не государственную тайну, а, собственно говоря, у нас достаточно своих сил и возможностей, и средств сегодня для того, чтобы эти проблемы решать самостоятельно. В данном случае это, конечно, проект, который даже, может быть, не финансово он для России сегодня сложен, но я имею в виду там стабилизационный фонд, а все-таки с точки зрения вот такого комплексного подхода и опыта исследований, все-таки, вы знаете, наша наука была длительное время не в самом лучшем состоянии, поэтому я думаю, что это один из способов сегодня работы в этом проекте, все-таки вот вернуться в это нормальное научное сообщество.
А вот что касается действительно соотнесения с новыми какими-то месторождениями, вот эта информация, она будет все равно открыта для всех?
Ведь нет, это конечно, же... да, я не сомневаюсь, потому что вот то, что сейчас говорят одни из участников этого проекта, что у нас в Карелии скрыты залежи, значит, вот этой первой нефти, это, в общем, дискуссионная точка зрения, хотя она высказана была впервые, там, скажем, нашим академиком Соколовым из Петрозаводска, который эти породы тоже коррелировал с этим. Просто она не получила, скажем, дальнейшего развития ввиду того, что просто не было таких аналитических возможностей изучать изотопный состав пород и еще что-то. Сейчас такие возможности есть.
То есть с развитием технологии исследования улучшаются возможности?
Да, конечно, мы получаем знания там о происхождении того.
Спасибо. Мы продолжим беседу с нашим гостем через минуту после краткой сводки новостей. Сейчас 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке задержаны трое подозреваемых в недавнем нападении на граждан Северной Кореи, сообщают корреспонденты Радио «Свобода». В палестинской автономии освобождены похищенные активисты противоборствующих группировок «Фатх» и «Хамас». Стороны пытаются сохранить заключенные на прошлой неделе перемирие. В США приведен к присяге новый министр обороны Роберт Гейтс. Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад обсудят сегодня на переговорах в Москве ситуацию на Ближнем Востоке. Убийство Анны Политковской будет обсуждаться на январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил председатель ПАСЕ Рене ван дер Линден. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
– 9:46. Мы продолжаем беседу с директором геологического предприятия «Минерал» Николаем Филипповым. Николай Борисович, ну до сих пор вот мы говорили о вашем участии, об участии вашего предприятия в таком крупном международном проекте. Мне хочется все-таки вернуться в Петербург. Я помню, что одним из основных направлений деятельности вашего предприятия на территории города было слежение за составом атмосферного воздуха. Продолжаете ли вы эти работы? Что-то меняется? Что за этот год удалось сделать?
Да, у нас, поскольку мы предприятие городское, и, конечно, городские проблемы для нас являются приоритетом, у нас расширилась сфера мониторинга природной среды. Мы продолжаем работы по воздуху, но и по воздуху в этом году у нас, в общем-то, основная задача, ну, помимо того, что мы просто ведем эту работу, получаем каждые 20 минут информацию, все-таки мы занимаемся сегодня сравнением наших подходов, наших технологий мониторинга воздуха с Европой. У нас большой проект с Институтом метеорологии Хельсинки, вплоть до того, что их приборы стоят на наших станциях, наши приборы стоят у них, и мы вот сверяем данные, мы хотим понять, что... Быть уверены, что то, что мы меряем, это все объективно, это правильно. Несмотря на то, что мы получили все аккредитации, которые приняты в России, получили необходимые лицензии, тем не менее, сфера такая, где... в которой, значит, всегда возникают сомнения, правильно мы меряем, и вообще, так сказать, поскольку это оплачивает город, насколько это все правильно, надежно.
Вот да, мы... и не ангажированы ли вы, особенно, да, вот, наверное, да. Насчет кольцевой автодороги, вот за этим сегментом следите, насколько там изменился воздух, и как будет?
Пока нет, пока у нас там нету станций автоматических.
Вот а предполагается?
Году, в следующем году будет производиться 2 новые станции, возможно, значит, одна из них пойдет туда, но мы пока еще не обсуждали этот вопрос со специалистами, которые как бы разрабатывают вот регламент, где должно стоять, как должно, что должно мерить. Вот, но вернуться вот все-таки вот к этому, значит, поскольку эта информация сегодня даже открыта в Финляндии, состояние нашего воздуха, я думаю, вопросы должны сняться о том, что мы меряем. Новым направлением, которое вот мы в этом году сделали большую работу, мы теперь ведем мониторинг, частично мониторинг грунтовых подземных вод в городе Петербурге, поскольку это большая проблема вообще для города. Мы в прошлом году несколько раз выезжали в районы, где проходили подтопления, наледи образовывались. Это все связано с тем, что уровень грунтовых вод у нас очень высокий, и вот их колебания, они очень негативны. Скажем, когда возникают подъемы морозы, значит, возникают подтопления больших территорий, возникают наледи. Когда уровень грунтовых вод падает, то, скажем, это беда для нашего исторического центра, поскольку он весь построен на осваенных дубовых фундаментах, которые как раз себя хорошо ведут под водой. Как только понижается вода, они начинают разрушаться. Вот эти проблемы надо сегодня отслеживать. И поскольку вот...
Вот хаотичная застройка насколько может повредить те геологические какие-то разрезы, нарушить вот стояние или уровень грунтовых вод? Насколько это вообще важно для нашего
города? Очень важно. Все дело в том, что вот до настоящего момента город просто не занимался этим, ввиду того, что буквально все эти проблемы взяла на себя федерация. Значит, с 1 числа меняется полномочия города, в том числе и в области недропользования. Почему-то все считают, что геология – это нефть, газ, алмазы, золото. Для Петербурга геология – это прежде всего подземное пространство, которое очень активно используется.
Кстати, как вы относитесь к тем проектам, которые возникают постоянно в администрации города, среди строителей, скажем, использовать подземные пространства города? Вот очередной проект – это строительство под площадью Восстания, это в районе Московского вокзала, каких-то новых помещений. Насколько это вообще в Петербурге, знаете, возможно?
Весь мир использует, конечно, подземное пространство, поскольку земля только дорожает. И, конечно, ее надо использовать комплексно. Все дело в том, что, значит, любое нормальное и грамотно проведенное инженерно-геологическое изыскание, оно проводится только непосредственно под зданием или под участком будущей застройки. Но геология, она более сложная вещь, и есть взаимовлияние, скажем, участков, которые находятся в метрах 50. То есть надо, конечно, чтобы такие проекты проходили обязательно государственную геологическую экспертизу, геологическую именно экспертизу. Мы в городе сделали очень большую работу. Мы сейчас сделали 2 больших работы. Прежде всего, был создан такой-то большой коллектив работы, экологический паспорт Санкт-Петербурга, в который вошло примерно около 300 баз данных цифровых современных, в том числе блок по геологии. И сегодня, конечно, это вот очень, очень востребованная информация.
Оказалось, насколько что... она грамотно востребована?
Она сделана... Значит, мы перерыли, наверное, все отчеты, все работы, которые сделали геологи за последние 50 лет. Последние 10, наверное, 15 лет никто не работал сегодня в геологии города.
Так вот, умеют ли ей пользоваться те люди, для которых, вот скажем, те же строители, да, вот сейчас обсуждается строительство «Газпром-Сити», небоскребов, насколько это... Слышала такую информацию, даже, по-моему, не дали, как в октябре этого года, что Комитет по природопользованию Петербурга выиграл грант Евросоюза на создание геологической карты города.
Это правильная информация, но не совсем это, наверное, поскольку геологическая карта города у нас существует. Ну, насколько она детальна, насколько она сегодня точна, так сказать, насколько надо дальше улучшать, это другой вопрос. Но этот грант будет посвящен, и мы в этом гранте тоже будем участвовать, как один из партнеров. Грант будет посвящен правильной оценке геологических рисков, в том числе по использованию подземных пространств. Значит, в Европе эти вопросы, в общем-то, достаточно серьезно решаются. Ну, у них немножко геология получше, не как у нас, хоть болота и, значит, древние долины. Но, тем не менее, значит, есть способы. То есть, главное оценить вот эти риски. Поставить здание на хороший, надежный фундамент, а не там, где будет плыть.
Как вы считаете, вот сейчас вернусь к этому обсуждению «Газпром-Сити», не касаясь, скажем, какой-то морально-этический момент, а именно вот практической. Действительно ли можно строить в том месте? Вы как-то смотрели уже какие-то параметры геологические?
Нет, я пока не могу сказать точно, но... Вообще, вот Охта, вот этот район, конечно, очень сложноват там, поскольку там очень много засыпанных болот, очень много насыпных грунтов, там идут свои процессы. То есть надо посмотреть, где там конкретно выставят, но все зависит от того, на какую глубину будет фундамент сделать. Если сделать фундамент, там, скажем, до нашей Лужской марины, которая считается одним из самых надежных
оснований. Да, но насколько это будет удорожать само строительство?
Наверное, последствия того, что может случиться при неграмотном подходе, будут гораздо дороже в любом случае, поэтому, наверное, надо все считать и оценивать. Но я еще раз говорю о том, что такие проекты должны проходить экспертизу. Мы в этом году прописали концепцию геологического изучения недр, организации вот такой геологической службы города, где будут, мы надеемся, что все-таки введут лицензирование, значит, получение обязательных лицензий на пользование подземным пространством, чтобы исключить и, значит, негативное воздействие на подземные пространства, загрязнение наших вод. Вы знаете, что сегодня только 4% подземных вод в городе используются для водоснабжения. 4%. И, значит, любая... И, собственно, город не готов заменить сегодня Ладожскую воду чем-то другим. И если что-то случится, так сказать, не дай бог, то вообще будут большие ограничения введены, потому что пить-то нам будет нечего.
Второй поэтому... еще один такой проект, хотела спросить, это Орловский тоннель, тоже вызывает достаточно бурную реакцию среди и жителей, и некоторых специалистов. Что это такое, будет ли дана для него вот такая подробная геологическое
обоснование? Все зависит. Геологическое обоснование, конечно, будут, наверное, делать разработчики проекта. Я говорю еще раз все-таки об экспертизе, независимой экспертизе, хоть она и государственная. Посмотрите широко. По Орловскому тоннелю там тоже, наверное, не такие непростые условия, но там есть большая опасность, значит, влияния вот этих работ на Полюстровское месторождение подземных вод, которым и так досталось, в общем-то, довольно сильно. Мы не можем никак установить там зону санитарной охраны вокруг него. А вы знаете, что его активно используют, активно пьют эти минеральные воды, поэтому...
То есть само месторождение может пострадать, и
может
сейчас
пострадать,
уже страдает,
да,
наверное, да?
По качеству, да, может быть, конечно, загрязнено.
А насколько вот люди, которые любят Полюстровскую столовую воду, сейчас должны беспокоиться вообще? Как вы считаете, сейчас те анализы, которые, скажем, на выходе даются по качеству этой воды, соответствуют действительности? Все ли оборудование существует для контроля?
Конечно, у нас очень хороший центр в городе, центр так называемого качества воды. Мы делаем все свои аналитические определения в нем. Я считаю, что очень высокого уровня. Лаборатория. Ну и плюс у нас ведь то, что касается здоровья человека, это функции Роспотребнадзора, это вот бывший СС, и они, конечно, ведут эти все...
Ну, мы знаем, как Роспотребнадзор, он может запретить, он может разрешить, вот Боржоми запретили у нас, не знаю почему, ну, то есть, знаю, конечно, почему. Теперь говорят, что, может быть, опять нам вернут любимую нашу воду для лечения особенно.
Ну, я думаю, тут с комбинатом Полюстрова не будут таким образом разбираться. Поэтому надеюсь, что там все объективно, ну и все, что написано на бутылке, должно быть. Мы, собственно говоря, ведем тоже контроль качества подземных вод. У нас есть сеть наблюдательных скважин, но это, конечно, связано с возможным использованием этих вод, чтобы они сохранялись чистыми, чтобы их можно было использовать в случае необходимости. Хотя вот у нас, скажем, Весь курортный район, Сестрорецк, Зеленогорск, они снабжаются подземными водами. Там нет другого источника, и там тоже есть свои проблемы в связи с тем, что, скажем, водоотбор в центре города, вот этого Гдовского горизонта, он изменился. То есть предприятия стали переходить на западный цикл водоснабжения, они перестали много использовать. А в центре города вот эти воды Гдовского горизонта, они соленые и непригодны для питья. А в курортном районе, значит, вот потребление резко увеличилось, то вот этот фронт соленых вод начал продвигаться в сторону курортного района. И мы выяснили, что, вот, например, наша сеть наблюдательных скважин недостаточна. И в этом году пришлось срочно бурить 3 наблюдательных скважины для того, чтобы отслеживать. Потому что если у нас очень жесткие требования по солености вот к питьевым водам, поэтому если там
произойдет какое-то изменение, смещение,
да, то есть не фронт просто поделится, и водозаборы придется закрывать. И там сегодня не знаю, сколько водоканал готов к какому-то альтернативному водоснабжению. Мы их проинформировали, конечно, об этой ситуации, и, в общем-то, сегодня надо принимать меры вообще об ограничении дальнейшего ввода. Знаете, самая большая проблема — это тут несанкционированный водоотбор.
Вот я как раз хотела задать вопрос по... Сейчас очень много строится коттеджей, и владельцы, имеющие возможность заказать себе какое-то бурение, вот насколько это все подвергается контролю?
Никак не подвергается контролю. Я думаю, 99% таких скважин нелегальны.
Но они берут... К чему это может привести?
Они берут воду, и мы как бы... То есть гидрогеология — это, вот, понимаете, не уголь. Там мы взяли, посчитали объем, сколько угля. Гидрогеология — это довольно динамичная система. Значит, что-то возобновляется, отбирается. Это все должно быть в балансе. Если сегодня будет отбираться больше, чем восстанавливается, то приведет к тому, что месторождений не будет. И вот этот процесс очень сложный. Можно только так вот расчетно посчитать, сколько коттеджей, где может быть скважина водозаборная. Ну, в принципе, гидрогеологи это могут сказать. И сколько там, скажем, ну, как сказать, примерно среднее потребление там, кубических метров воды в сутки. Это, наверное, теоретически посчитать можно, но в целом для города, конечно. Плюс еще ведь у нас нет границ геологических, как бы, которые совпадают с административными, поэтому есть еще прилегающая Ленинградская область, в которой то же самое происходит, и месторождения-то общие. Поэтому это вообще проблема, которой надо заниматься. Мы пытаемся сейчас сделать переоценку наших запасов подземных вод вот с учетом всех этих нюансов. Ну, может быть, удастся в следующем году.
Спасибо, Николай Борисович. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с директором геологического предприятия «Минерал» Николаем Филипповым. Утренний час, время «Свобода» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущая Татьяна Валуевич. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир «Радио Свобода» выйдет программа Михаила Соколова «Время политики», в которой события последней недели обсудят лидер партии «Возрождение России», депутат Государственной Думы Геннадий Селезнев и первый заместитель председателя партии «Союза правых сил» Леонид Гозман. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Участники акции держали в руках фотографии убитых и погибших журналистов Дмитрия Холодова, Влада Листьева, Юрия Щекочихина и многих других.
Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов считает субботний марш несогласных большим успехом оппозиции.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Тренировочный лагерь президентской гвардии был обстрелян из гранатометов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.